Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. 5 февраля 2014 года в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошла презентация 6-й книги, уже теперь можно сказать, периодического издания «Следствие продолжается». И естественно, что нам в Петербургском историческом клубе захотелось побеседовать с участниками презентации, которыми, конечно же, являются авторы этого уникального издания, которое уже на протяжении последних 6 лет публикует документы, связанные с работой органов государственной безопасности, которые, конечно, всегда представляют огромный интерес для всех любителей истории, потому что речь обычно идет о документах секретных, которые в период их создания не могли быть предметом широкого общественного внимания. И сегодня у нас в студии присутствуют авторы сборника «Следствие продолжается», и я рад представить Владимира Васильевича Егерева, которого наши постоянные радиослушатели, конечно же, вспомнят по радиосериалу, посвященному 90-летию ФСБ.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Напротив Владимира Васильевича сидит Феликс Дмитриевич Сутырин, в настоящее время преподаватель кафедры международного менеджмента в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, который всем нам более известен как ФИНЭК.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рад быть приглашенным на это заседание.
И, конечно же, хочется особо отметить, что сегодня в студии присутствует Иван Егорович Морозов, житель блокадного Ленинграда, полковник в отставке, почетный сотрудник органов государственной безопасности.
Добрый вечер, уважаемые ленинградцы. Я очень рад, что предоставилась возможность высказать то, что мы, дети войны и блокады, пережили в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Ну и что нам особенно приятно, что в нашем почти что мужском коллективе будет все-таки звучать один женский голос. Голос Марины Олеговны Поляковой, литератора,
которая внесла большой вклад в издание нашего сборника «Следствие продолжается». Почти что 1/3 материалов – это ее авторская работа.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я просто счастлива сегодня приветствовать вас из этой студии и тем более находиться в таком замечательном коллективе.
Сразу хочу сказать, что Марина Олеговна Полякова – дочь Олега Петровича Полякова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны, а в 1945 году был принят на службу в органы государственной безопасности. И что, наверное, особенно поразит наших радиослушателей, несмотря на принадлежность Олега Петровича Полякова к следственным подразделениям УКГБ СССР, он, тем не менее, был очень незаурядным поэтом. И я думаю, что мы с Мариной Олеговной прочитаем некоторые стихи Олега Петровича в эфире.
Замечательно, я буду очень-очень рада.
Итак, я попросил бы полковника ФСБ в отставке Владимира Васильевича Егерева рассказать о сборнике номер 6 «Следствие продолжается».
Сборник 6 вышел в конце 2013 года. Это сборник воспоминаний под названием «Следствие продолжается». В нем опубликованы статьи ветеранов-следователей, действующих сотрудников, оперативных работников, ученых-историков, научных редакторов издательств и просто талантливых любителей литературы. Всего в сборник вошли статьи 24 авторов, опубликовавших 29 статей. Возрастной состав авторов очень разный. Это и молодежь от 30 лет, и пожилые до 95 лет. Сборник посвящен 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он состоит из 5 разделов. В первый раздел вошли публикации наших ветеранов-чекистов, переживших блокаду в детстве. Это уважаемый нами Иван Егорыч Морозов, который здесь присутствует.
Владимир Васильевич, ну, коль скоро вы начали с Ивана Егорыча Морозова, то грех, конечно, будет не воспользоваться тем, что он сейчас в студии Санкт-Петербургского дома радио. И я был бы очень рад, если бы Иван Егорыч поделился своими воспоминаниями о суровых блокадных днях.
Это тяжелые будут воспоминания. Но, тем не менее, эти воспоминания должны в обязательном порядке присутствовать в истории как нашего города Ленинграда, так и нашей страны. Мы, дети войны и блокады, не чувствовали начала войны. Я вот помню, что как только мы недавно закончили школу, и все очень активно готовились к выезду на дачу в районе Больших Лебяжей. И поздно вечером, разгулявшись, вернувшись домой, я слег и, как говорится в народе, уснул, как убитый. Утром проснулся, смотрю, мать чем-то очень огорчена, ходит, волнуется. Я спрашиваю, что случилось? Она молча накормила меня, потом говорит: «Сын, началась война». «Как война?» «С немцами. Иди к ребятам на улицу, они там тебе расскажут побольше». Так как у нас в доме не было радио, то информация, конечно, больше владели мои сверстники, которые, как правило, играли недалеко от нашего дома.
И разрешите тогда, Иван Егорыч, задать вопрос. А когда вы уже вышли из дома, довелось ли вам слушать выступление Молотова, которое передавали все репродукторы на улицах?
Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора.
Вы знаете, когда я вышел из дома, то у нас уличный репродуктор был в 100 метрах от нашего дома. И туда бежали люди, толпы людей бежали, чтобы получить какую-то информацию. В том числе и я вместе с мальчишками подбежали к этому репродуктору. Но, как правило, взрослые, им интересно получить было информацию. Мы где-то стояли чуть вдали, но и не очень, конечно, осознанно понимали события, которые произошли вот в этот момент.
Иван Егорович, тогда такой вопрос. А как поменялась ваша жизнь после 22 июня?
Вы знаете, жизнь изменилась настолько быстро и неожиданно, что постепенно мы, дети, стали осознавать ярко и понятливо, что же произошло. Буквально через несколько дней добровольцем ушли на войну мой родной брат и 3 двоюродных брата, отец и, в принципе, 10 самых близких родных ушли на фронты Великой Отечественной войны. Вот это событие заставило каждого из нас, мальчишек, по-иному оценить дальнейшего свое существование. Мать у нас, родившая 8 детей и никогда не работающая, была расстроена, как же теперь жить, как воспитывать меня и младшего брата. Мне было 11 лет, а брату младшему 4 года. Это ее тревожило, это ее беспокоило. И в скором времени забрали и отца. Но так как отец у нас работал в мартыновском цехе, варил сталь, то вскоре вышли постановления правительства всех рабочих горящих цехов вернуть снова на завод. Отец появился буквально до Пскова, он дошел и вернулся здесь, в Ленинград, и сразу же на казарменном положении пошел на место своей работы, продолжая варить сталь.
Иван Егорович, коль скоро 6-й выпуск книги «Следствие продолжается», посвящен 70-летию освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады, то я не могу не отметить того обстоятельства, что в книге, в первой части, посвященной 70-летию снятия блокады Ленинграда, приведены стихи, автором которых является Марина Олеговна Полякова. И я был бы признателен, если Марина Олеговна прочитала бы сейчас это свое стихотворение.
Да, конечно, я с удовольствием это сделаю. Под снегом город умирал, в кольце блокады, сжатом до предела. Вода застыла, лампа не горела, и пайка хлеба тело мало грела, и ангел под огнем молчал. На шпиле Петропавловки под сетью с небес смотрел, как погибают дети, и нового обстрела ждал. Но город выжил, смерть перемолов, ценою жизни запредельно многих, и сохранил волшебные чертоги вокруг гранитных берегов. Несу цветы к могиле безымянной. Здесь те лежат, кто для меня спасли мой мир, мой город, красоту земли в той страшной схватке окаянной.
Большое спасибо, Марина Олеговна. И разрешите после этого стихотворения мы вновь услышим рассказ очевидца событий о страшных блокадных днях. Иван Егорович, пожалуйста.
Вскоре, когда прошла первая волна всеобщего призыва граждан на Великую Отечественную войну, вышло постановление правительства Союза Советских Социалистических Республик вывести всех детей Ленинграда куда-то в области, Псковскую, Новгородскую. Прямо вывозили школами, Вот я вместе с братом 4-летним был вывезен в Новгородскую область в такую глухую лесную деревушку, что ее невозможно было разыскать даже в мирное время. Но беда одна не приходит. Вскоре стали активно приезжать и забирать детей родители. В том числе и приехала наша мать. Немцы очень активно, быстро наступали, уже был захвачен Псков, и мы с этой деревушки выбирались, возвращались в Ленинград на грузовом эшелоне. Это был огромный состав из платформ и грузовых вагонов. Он был переполнен настолько, что мы еле-еле успели втиснуться и найти себе небольшое местечко. Когда наш состав отъехал километров 30-40 от этой станции, вдруг из-за леса вылетел немецкий военный самолет. Он зашел в хвост нашему эшелону и, следуя по длине эшелона, методически расстреливал всех, кто находился в этом эшелоне. А там были беженцы, в основном дети, женщины, пожилые люди. Он сделал несколько заходов, и мы видели, что летчик в больших очках, летя на низкой высоте, улыбается, злородно улыбается, что вот погибают сотни людей. Были сотни убитых и сотни раненых. Вот это, с моей точки зрения, породило такую ненависть даже такого маленького человека, как я, такую ненависть
сколько
к немецкому
вам лет
фашисту.
Было, Иван Егорович?
Мне было 11 лет. Когда немцы, перейдя границу и вторглись на нашу территорию, они своей жестокостью, они начали медленно копать себе могилу. И я считаю, что главным предметом, что наша армия победила немцев, это вот их огромная жестокость по отношению к населению, которая вызвала у каждого, не только у ребенка, взрослого и у наших солдат, ответную реакцию, вызвала высокую волну патриотизма.
Иван Егорыч, вот вы сказали сейчас о той волне патриотизма, которая охватила всех людей нашей страны уже в первые летние месяцы Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, сегодня мы становимся свидетелями того, что средства массовой информации, как электронные, так и печатные, очень часто непатриотично высказываются по поводу трагических событий Ленинградской блокады. Более того, вокруг битвы за Ленинград существует целая мифология, я бы сказал, антипатриотического свойства. И я, конечно, был бы признателен, если бы Феликс Дмитриевич Сутырин сказал бы несколько слов по поводу вот этой зловредной мифологии, связанной и с блокадой Ленинграда, и с битвой за Ленинград. Тем более, что сам Феликс Дмитриевич является специалистом в области российско-финских отношений.
Да, я с удовольствием поговорю на эту тему, ибо у нас последнее время, это очень прискорбно, появляются такие факты, которые, ну, не могут не насторожить нас. Тот же дождь, извините, вернусь, так сказать, ну, к актуальной в настоящее время теме. Как можно оставить просто-напросто вот эти цифры 54% людей, которые сказали, что напрасно защищали Ленинград? Это столько людей погибло! Да пусть бы развалился этот город на части. Но вот кто-нибудь когда-нибудь, когда вот ставятся такие вопросы, сказал, а какую судьбу начертали нам немцы, начиная войну? А каких свободных выходов из этой области, из этого района, который был предназначен как основной? Ведь группа армий «Север» имела задание подойти к Ленинграду, захватить его и сравнять с землей. Это была, ну, бредовая идея фюрера, который видел в Ленинграде, ну, как гнездо или зарождающееся большевизма. Вот что ему нужно было. Ему нужно было разрушить, уничтожить и пропахать, как раньше в средние века говорили, от окраины до окраины плугом, что являлось свидетельством того, что здесь вообще нету никакого города.
Да, Феликс Дмитриевич, ведь одним из условий передачи наших территорий Финляндии было непременное уничтожение Петербурга. Гитлер был готов уступить территории Ленинградской области по северному берегу Невы верным союзникам, белофинам, как выражались в те годы. Но при этом должно было быть выполнено непременное условие фюрера. Санкт-Петербург, как его называли немцы, но при этом не забывали, что речь идет о Ленинграде, колыбели трех революций или же родине большевизма, как свойственно было выражаться нашему противнику. И коль скоро Петербург-Ленинград воспринимался именно таким образом, то считалось, что город не имеет права на существование.
Совершенно верно. Я хотел бы добавить к этому вот следующее. Ну, это из раздела тех мифов, о которых мы сейчас еще, наверное, будем говорить, что финны никакого участия в блокаде не принимали. Обратимся к документам. К директиве номер 21, план Барбаросса, 18 декабря 1940 года. Что там написано? Что должны делать финны? Ну, во-первых, задача была на севере вместе с армией Норд захватить Мурманск и Кольский полуостров, а на юго-восточном направлении, это дословно там, финны должны своими действиями сковать как можно больше сил, вооруженных сил Советского Союза. Для чего? А для того, чтобы фюрер мог выполнить свою заветную мечту – уничтожить. Он уничтожил. Не с помощью финнов, а он сам уничтожил. Тем самым можно продемонстрировать великую мощь его армии и его самого как гения. Так вот, финны-то должны были просто пока в то время, не блокировать Ленинград, а связывать как можно больше наших войск и двигаться в направлении к Ленинграду, не в Ленинград, а к Ленинграду со стороны западного и восточного берега Ладожского озера.
Феликс Дмитриевич, да? Ведь смотрите, какая еще любопытная мифология существует по поводу вступления в Финляндии в так называемую войну продолжения. Расхожее представление, насаждаемое сегодня и финскими средствами массовой информации, и теми, кто в нашей стране любит озвучивать западную точку зрения, сводится к тому, что Финляндия объявила войну Советскому Союзу после того, как Советский Союз 25 июня подверг бомбардировке ее территорию. Но подобного рода трактовки убедительны лишь для тех, кто не ведает о том, что происходило утром 22 июня в Берлине. А в ранние утренние часы в германской столице к дому радио подъехал доктор Геббельс, который имел важное поручение зачитать в эфире великогерманского радио обращение Гитлера к немецкому народу и национал-социалистам. И, по счастью, в фонотеке Петербургского исторического клуба хранится запись этого выступления, и мы сейчас предоставим нашим радиослушателям возможность услышать фрагмент гитлеровского обращения, которое зачитывает доктор Йозеф Геббельс потому что сам Гитлер, естественно, в это утреннее время организовывал наступление немецких войск на территорию Советского Союза. Итак, слушаем живое свидетельство от 22 июня 1941 года.
Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden.
Немецкий народ, в этот миг начинается наступление, которого по широте и охвату до сих пор не видел мир. Вместе с финскими соратниками у Северного Ледовитого океана стоят бойцы победителя под Нарвиком. Немецкие дивизии под командованием победителя Норвегии вместе с финскими героями свободы под руководством их маршала охраняют финскую землю. Таким образом, уже в первые минуты войны Гитлер устами доктора Геббельса говорил о том, что финны принимают участие в осуществлении плана Барбаросса.
Я бы хотел к этому добавить следующее. В выступлении, конечно, Геббельса или речь Гитлера была известна тут же, в Финляндии, и вызвала замешательство, потому что говорится о том, что немцы в союзе будут проводить борьбу с большевизмом. In Bunde. Какие союзники, сказали финны? Зачем это вы? Мы нейтральная страна. Нет, это что-то ошибка. А переводить надо. И вот в стране, где практически, наверное, 50% населения свободно владело немецким языком, я имею в виду Финляндию, проглотили следующую формулировку. Плечом к плечу. Ну вот, плечом к плечу – это, простите, не совсем в союзе, in Bunde. Что такое? Ну, объясняйте, пожалуйста, по линии МИДа, что это вот не та формулировка, что мы вообще стараемся сохранить нейтралитет и так далее. Отсюда и пошла это второй тоже миф, распространяемый товарищем Демарским, что они же ведь объявили о своем нейтралитете. Кому они объявили? Они дали указание своим посольствам, чтобы объясняли им, что они, в общем-то, нейтральная страна, что они просто хотят вернуть вот то, что у них отняли в 1939-1940 году. А никак они не союзники Германии. Боялись они чего? Потому что западные демократии, так называемые, они были их союзниками. Они надеялись и на Англию, и на Францию, и на Соединенные Штаты Америки. А там говорят, так простите, вы что, вместе с Гитлером будете воевать? Вот это было тяжелое обременение для них, для финнов. И далее, то, что касается вот этого обращения. Ведь если мы бы только руководствовались вот этим документом, у нас было бы одно впечатление. Но не так много времени прошло, а именно 10 июля выходит приказ номер 3 Маннергейма, обращенный к армии, где говорится: «Перед нами блестящее будущее, Карелия и Великая Финляндия. Вот куда мы идем». Опять вздрогнул весь не только западный мир, но и руководство Финляндии, тот же президент Рюти, с которым не было согласована вот эта формулировка. Как? Мы же ведь говорим, что на нас напали, что мы хотели бы вернуть свои земли, а мы, оказывается, будем Великую Финляндию создавать.
Феликс Дмитриевич, и ведь многим в стране тысячи озер, да, в 1941 году Великая Финляндия виделась аж до Урала. И она должна была вобрать в себя все финно-угорские народы, проживающие на территории Советского Союза, вплоть до Уральских гор.
Да, это правильно, но будем говорить все-таки несколько в других формулировках. Большая часть населения Финляндии хотели прежде всего вернуть те территории, которые были потеряны, но и значительная часть была заражена вот этой идеей Великой Финляндии. Не все. Потому что когда в армии произошло то, что никак не могли предполагать военачальники, появились люди, которые не хотели идти дальше старой границы. Этот факт был. Это были судебные решения в отношении этих лиц, которые говорили, что не надо дальше. Особенно это было среди социал-демократов.
Уважаемый Андрей Леонидович и Феликс Дмитриевич, вы правильно говорите. Вы говорите о большой политике, которой простой народ, находясь в блокаде Ленинграда, не знал и не понимал. А мы ежедневно чувствовали эту политику на бомбежках ежедневных, на артобстрелах ежедневных. Мы чувствовали это своими смертями, своими ранениями. Но я не помню ни одного случая, а мне приходилось, как мальчишке, постоянно стоять в магазинах за получением продовольствия по карточкам. Там всегда был битком набит магазин, но я не слышал, чтобы кто-то хоть раз бы сказал: «Да, надо сдать Ленинград». Нет, постоянные бомбежки, артобстрелы, они усиливали ненависть к немцам, к тем же белофинам, и создавали высокие чувства патриотизма. У нас вот мальчишек заставляли нас забираться на чердаки и крыши, сбрасывать зажигательные бомбы. А бомбежки, я вам хочу сказать, уже с сентября они усилились. Артобстрелы тоже усилились. И уже в сентябре в конце бомбежки стали немцы применять ночные. Вот все, что вы говорили о большой политике, я как простой человек, мальчишка, я это перевожу на простой язык простых людей. Мы постоянно чувствовали, но в то время, какая бы ни была сильная и настойчивая атака немецких авиаций артобстрела, она не рождала у ленинградцев ни малейшего сомнения в том, что мы победим. Я приведу простой пример. Я вам говорил вначале, что мои двоюродные братья ушли добровольцами. И вот вдруг, где-то в сентябре, один из этих братьев появился у нас дома. И вот он что рассказал. Был создан добровольческий отряд из молодых ребят, которые встретили немцев у Пскова. Завязался сильный бой. Но наши, к сожалению, молодежь не вся еще была вооружена оружием. И мне запомнилось, и сейчас я помню, когда мой брат вернулся после поражения от немцев, он сказал: «Да, мы были побеждены, но все равно, говорит, мы немца добьем». Вот этот Дмитрий, который к нам забегал на минутку, он в конце 44-го года уже был капитаном, уже был командиром батальона, где он там и погиб.
Простите, если уже речь идет о 44-м годе, я бы очень хотела прочесть стихотворение моего отца. Он прошел всю войну. Он начал ее в 41-м в Молдавии и закончил в 45-м в Вене. Он воевал под Сталинградом и получил там тяжелейшую контузию. Это стихотворение написано в июне 1944 года. Было тогда моему папе 23 года. Назад 3 года, в эти же вот дни, июньским утром, летнюю порою, впервые грозно вспыхнули огни войны над нашей мирной страною. Мы уходили, горе затая, враг наступал зловеще черной тучей, но знали мы, что в эти же края вернемся вновь мы силою могучей. И мы дождались, час такой настал, мы стали пред врагом стальной стеною. Вперед, на запад, Сталин приказал. И смяли мы врага перед собою. И наша армия пошла в поход, не зная сил, не зная сна и отдыха не зная. И снова знали мы одно – вперед, и с ним мы шли, врага с пути сметая. Близка победа, ближе с каждым днем, ее в боях жестоких добываем. И будет день, врага мы разобьем, и вновь наступит мир над нашим краем.
Огромное спасибо за то, что вы прочитали это послание из далекого 1944 года.
Так вот, посмотрите, какая вера была у наших солдат. Разве можно было победить такую армию с такими убеждениями?
Иван Егорович, большое спасибо, что вы нас с Феликсом Дмитриевичем перебили, но, наверное, будет правильно, Феликс Дмитриевич, если мы сейчас вернемся к разговору о сентябрьских событиях 1941 года и о том, что, собственно говоря, немцы требовали от финнов уже в сентябре месяце.
Когда они в сентябре поняли, что сходу взять им Ленинград не удается, и когда фон Лепп попросил дополнительных сил для того, чтобы захватить Ленинград, тогда родилась новая идея у фюрера. Не надо его захватывать, у нас уже сил нет. И хватит тянуть, давайте мы возьмем от вас пару танковых дивизий и еще несколько дивизий в район центра. Москву надо штурмовать. А Питер мы уничтожим. Мы уничтожим его бомбардировками, обстрелами. А потом эта идея возникла и голодом. Так вот, что же делали в это время финны? Они действительно подошли к старой границе. Это мне неоднократно сами даже финны говорили, а мы ничего не делали в блокаде, что вы думаете, до старой границы дошли. 4 сентября Йодль настойчиво потребовал от Маннергейма предпринять поход на Ленинград. Почему? Да потому что немцы уже не могли своими силами захватить его. А что могли сделать финны? Да они ничего не могли сделать. Потому что, как они говорят, они дошли до старой границы и остановились. Это 31 августа был отдан приказ. А 4 августа они захватили Белоостров. Не выполнение ли это указание Йодля? Что пишет по этому поводу Маннергейм? Мы должны были показать немцам, что мы выполняем их пожелания, просьбы или требования. Почему? 15 тысяч тонн хлеба тогда стояло на кону. Германия снабжала продуктами Финляндию. У финнов не было возможности обеспечить себя всем необходимым, в том числе и сельскохозяйственной продукцией, хлебом в первую очередь. Так вот, а 5-го, что было сентября, мы вышибли финнов оттуда. А дальше почему не пошли? Да потому что существовал и существует, к сожалению, сейчас уже в таком плачевном состоянии, Карельский укрепленный район, Каур, который по огневой мощности, по суммарной, две там полосы было, превосходил в несколько раз линию Маннергейма. И как военный человек Маннергейм понимал, что он потеряет там значительную часть своей армии. Она и так уже несла серьезные потери. То, что финны убедились, что зимняя война и война продолжения, как ее называется, это две разных войны. По методам ведения наших и военных и руководителей, и солдат, мы оказывали им очень серьезное сопротивление. Они потеряли за первые месяцы войны, ну, с июля, потеряли 84 тысячи человек убитыми и ранеными. Так если бы они бросились на штурм Ленинграда, тогда, простите, что у них осталось бы от этой армии? Они бы вообще не смогли больше это продолжать. Это понимал прекрасно Маннергейм.
Уважаемый Феликс Дмитриевич, конечно, вы правильно и хорошо говорили о наших злейших врагах. Но я думаю, наверное, было бы неплохо вернуться нам к событиям, происходящим в блокадном Ленинграде.
Правильно, Иван Егорович. Если продолжать эту блокадную тему, то у нас воспоминания в сборнике наших сотрудников Кулагина Юрия Александровича, который всю блокаду прожил, но он был в детском доме. Воспитатели его опекали, учили, и так он вырос уже после войны очень интересного, хорошего оперативного работника. также в детские свои годы провел здесь, в Ленинграде, проживая на Васильевском острове, на Петроградской стороне, Трифонов Владимир Степанович. У нас в книжке также интересны и архивные материалы по фигурантам архивных уголовных дел 41-44 годов, опубликованные Станиславом Константиновичем Берневым, из которых видно, что в период с 22 июня 41 года по 1 июня 42 года было ликвидировано 799 бандитских и воровских группировок, арестовано 23 283 человека. Это говорит вот все о той обстановке блокадной, которая существовала, и как людям было тяжело и трудно жить.
Я бы очень хотела к этому добавить, что только за зиму 41-42 года у преступников было изъято свыше 30 килограммов золота и драгоценностей. И в эту же зиму умерло от голода 80 сотрудников управления.
И, конечно, говоря о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, нельзя забывать о том, что в любом обществе, в том числе и в советском, были люди, живущие по принципу «кому война, а кому и мать родна». Это прежде всего уголовные элементы. Ведь чего греха таить? За краюху хлеба люди готовы были отдавать в блокадное лихолетие все, что угодно, и фамильные драгоценности, и ценнейшие произведения искусства. И этим, к сожалению, пользовались те, кто привык наживаться на чужой беде, не говоря уже о преступных элементах, которые легко могли проникнуть в любую квартиру и расправиться с обессилевшими от голода людьми. Но даже в блокадном Ленинграде их неминуемо настигала за такие преступления расплата.
Правильно, Андрей Леонидович, я хотел бы добавить, вот здесь у нас как раз публикуются материалы мамы Богатырева Андрея Олеговича, когда у нее карточки продовольственные похитили, когда она шла выкупать хлеб.
Владимир Васильевич, вот вы сейчас упомянули о том, как у матушки Андрея Олеговича Богатырева украли карточки. А я вспоминаю радиопередачу, записанную с участием Юрия Ивановича Колосова, президента Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград, который рассказывал о том, как его отец вынужден был применить огнестрельное оружие по отношению к подростку, который вырвал хлеб у пожилой женщины. Не будете возражать, если я сейчас включу в наш разговор это свидетельство о суровых блокадных днях?
С удовольствием послушаем.
Вы с отцом, кстати сказать, у меня был очень интересный случай. Как-то мы с ним вместе шли, а там внизу есть, и до сих пор существует небольшое каменное здание, где раньше там был магазин. И в блокаду был магазин, хлебный в частности. И вот была очередь, а старушка вышла из магазина, пайку вот так вот держала, и мальчишка выхватил у нее эту пайку и побежал. Ну, сами представляете себе состояние старушки. И отец вынул, он был мастером спорта, одним из организаторов стендовой стрельбы в нашем городе, чемпионом страны даже. Вот, он вынул пистолет и выстрелил этого мальчишку в руку. Мальчишка упал, пайка хлеба выпала. Вы не представляете себе, как на коленях молилась отцу старушка. Но было и другое следствие вот этого факта. То, что он, использовав оружие, он на следующий день пришел к начальству своему военному и положил на стол пистолет.
Ну, я бы хотел добавить вот к этой информации свое личное впечатление. Уже к этому времени у нас в семье осталась мать, младший брат и я. Мать не могла ходить в магазин, потому что она была малограмотная, и ей трудно было разобраться со всеми продовольственными карточками. Поэтому в семье на меня возлагалась вся ответственность за отоваривание карточкой и хлебных, и продовольственных. И где-то уже в декабре месяце магазин превратился в самое опасное место, особенно для тех детей, которые приходили, отоваривали карточки. Как правило, в магазине нужно было преодолеть две преграды. Например, когда я получаю хлеб, рядом с левой стороны стоит или парень, или мужчина, трудно разобраться. У него на голове одеты две шапки, 2-3 пальто. И если ты успел чуть-чуть задеваться, он хватал с весов твою пайку в рот и падал на пол, прикрывая лицо руками. Бей, не бей его, а хлеба уже нет, потому что этот кусок можно проглотить было за одно мгновение. Вторая преграда, которая ждала выходящего из магазина мальчишку, у дверей стояло, как правило, несколько человек неопределенного вида, которые готовы были в любой момент отнять твои продукты. Мне всегда мать говорила: «Ваня, начнут бить, отдай им все, чтоб не доходило до того, чтобы тебя за кусок этого хлеба убили», значит. И к декабрю позиция вот эта намного стала усиливаться и стала очень опасной для любого человека, который приходил в магазин отовариваться. Поэтому стали чаще к магазинам появляться различные патрули, или военные, или иные дружины. Место уже магазинов стали брать под контроль определенные силы, способные бороться с нарождающими преступными элементами.
То есть рассматривали магазины как криминогенную зону.
Да, да. Магазин уже начал превращаться, как вот сегодня рынки наши превратились в криминогенную зону, так и магазин стал опасным.
Ну, коль скоро мы уже говорим о том, сколь важен для нас был хлеб, наша духовная пища, нас как-то поддерживали в этом отношении, чтобы мы знали и чувствовали, что мы не одиноки в этом огромном городе, что у нас есть тот, кто нам расскажет о нашей жизни, а расскажет о том, как наши воины на фронте сражаются. Я не знаю, какими словами благодарности выразить все это, но это наше Ленинградское радио. Мы много говорили, слышали, писали о той роли Ленинградского радио, которую она играла в сохранении нашей духовной жизни. Вот мне думается, что об этом было бы здорово поговорить.
И тогда, если вы позволите, я просто прочту свои стихи, потому что именно в своих стихах я смогу донести вот то, что я чувствую, то, что я помню, то, что я слышу, потому что среди моих родных было много блокадников, у меня многие умерли в блокаду, даже не осталось их могил. Моя прабабушка была просто сожжена в печах кирпичного завода, там, где сейчас Московский парк Победы.
Марина Олеговна, конечно, будем признательны, если вы прочитаете свои стихи.
Звучал метроном, разрезая пространство времен. Прохладная осень в холодную зиму вступала. По карточкам хлеба уже не хватало. Крест-накрест бумагой заклеены стекла окон. Последние все же ходили трамваи. На улицах люди уже умирали. Бомбежек, обстрелов обрушился шквал. Но город боролся и жить продолжал. Работали школы, учились голодные дети. Снаряды для фронта с конвейера гнал арсенал. И взрослыми стали 15-летние. И каждый свой город спасал.
Ну и давайте сейчас в память о суровых блокадных днях выведем в эфир звук ленинградского метронома. К который напоминал даже в те часы, когда прерывалось вещание, о том, что город жив, город сражается.
Метроном, который звучал по нашему радио, он вселял в душу каждого ленинградца надежду и уверенность в том, что мы доживем до тех счастливых дней, когда блокада будет разорвана, и фашистские захватчики отброшены и уничтожены. Мы верили в это, свято верили, и это все случилось, это все произошло.
А вот можно мне пару слов сказать еще по поводу
метронома?
Да-да. Мне мысль пришла такая. Ведь вот два ритма – спокойное и тревожное. Так вот, спокойное – это когда бьется размеренно сердце. Когда напрягаются силы на что-нибудь, ритм другой совершенно. Понимаете, вот вдруг возникла мысль о таких параллелях. Это же символично в известной степени.
Конечно.
Андрей Леонидович, время уже, видимо, подходит к концу нашей передачи, но мы затронули только часть воспоминаний наших сотрудников в этой книге. Всего здесь я говорил статьи 24 авторов, 750 страниц. Может быть, мы посвятим еще одну радиопередачу воспоминаниям наших сотрудников.
Владимир Васильевич, с удовольствием, потому что, конечно, сборник «Следствие» продолжается, как уже поняли наши радиослушатели, содержит массу интереснейших материалов, которые связаны и с военным лихолетием, и с послевоенным временем. Поэтому будем считать, что мы через некоторое время вновь встречаемся в этом же составе в студии Петербургского исторического клуба. Время, отведенное в эфире первой передачи, посвященной шестому выпуску сборника «Следствие продолжается», подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что участниками сегодняшнего заседания Петербургского исторического клуба были полковник в отставке, почетный сотрудник органов государственной безопасности, житель блокадного Ленинграда Иван Егорович Морозов, полковник ФСБ в отставке Владимир Васильевич Егерев, литератор Марина Олеговна Полякова, которая радовала нас сегодня чтением и своих собственных стихов, и стихов ее отца Олега Петровича Полякова. Ну и, конечно же, мне особенно приятно было видеть в этой студии Феликса Дмитриевича Сутырина, преподавателя кафедры международного менеджмента Санкт-Петербургского государственного экономического университета, с которым, я надеюсь, мы еще запишем радиопередачи по истории Финляндии. Остается напомнить, что эту передачу к эфиру подготовил, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований, профессор СПБГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!
Прославлены под пулеметной пургой. подо мной.